Жительница в меня влюбилась. И я отбивался как только мог. Я даже себя считал, что я как бы недосонок, я неграмотный. Я чуть школу не бросил. Я всячески отбивался. Иду из школы, смотрю, на улице меня стоит, ждет. Я елки-палки.
По капельке. Мы с вами здесь сегодня собрались.
Наши современники из Вятки во второй части «Поверх барьеров». Но начнем с других современников. Записи, которые сделали в Германии Михаил Левитин и Евгений Трифилов. «Евреи на немецкой кухне».
Татьяна Кузнева. Лилия Хоффман. Хоффман.
Когда-то я слышал загадку. Три неразрешимых вопроса. Первые два я забыл, а третий звучал так. Почему евреи едут в Германию? Хайм по-немецки «дом». Так беженцы из разных стран называют свои общежития. В одном из таких хаймов, в крошечном городке Альбрук на границе со Швейцарией, уже полгода живет мой тесть Леонид Аврамович Файнберг с женой и 14-летним сыном. По профессии инженер, 7 лет назад он неожиданно подал документы на эмиграцию в Германию. Не знаю, почему он решился именно тогда. Да и сам он, кажется, не знает. Но успел буквально в последний момент, поскольку с недавних пор законы о еврейской эмиграции сильно ужесточились. Несмотря на трудности, многое в новой необычной жизни Леониду Аврамовичу нравится. Он в душе поэт, всю жизнь пишет стихи, развлекается наблюдениями.
С той стороны живут харьковчане, и у них вот этот дым с фабрики в окно идет. У нас окна в этом смысле и хуже, и лучше. Хуже в том, что солнце у нас и пять бывает, но на северной стороне. Вот смотри, Лика, вот они сейчас пять человек в одной комнате. Они внизу напротив бывшего туалета. Знаете, что привезли? Они привезли две вещи. Во-первых, куча растений всяких в горшках, дикое количество горшков. Да тут покупают горшки Татьяна. И во-вторых, у него крысы. Две любимых крысы. Одна большая черная, вот такая. Настоящая крыса. Вторая белая. Был день, когда выбрасывал весь вальсхоз все вещи. Они там два дивана откуда-то. В каждом городе есть такой день. Я чемодан старый взял. Но чемодан хороший. Ну, а эти кто тащили диваны, кто кресло, кто чего. Тут матрасы можно было взять большие. Вот все берут матрасы, понимаешь, спят вначале на матрас. Приезжают в квартиру, ничего нету. А матрасы выбрасывали. Кто возьмет, а на следующий день проходит машина мусорная, собираешься. Ну вот, например, вот эти фуксы из Новосибирска, и она нашла весы. Когда ест, она всегда взвешивается до и после.
Заглянул хаусмастер, попросту говоря, управдом. Жители Хайма его не любят, ведут с ним ежедневную войну. Подозревают, что он прекрасно говорит и понимает по-русски, но мастерски это скрывает.
О, у вас
есть
Гебурстаг.
Я мой фата 70.
Alles Gute, Herr Feinberg. Nein, du wurdest immer aus.
Oh, ihr wollt eine Maschine?
Nein, nein, nein.
Чуть-чуть налить ему шампанское.
Danke. Also, alles Gute.
Ja.
Alles Gute.
Авербок, есть письмо? Привет, Авербок?
Нету, нету. Нету письма.
Том, сидя на общей кухне, Ева рассказывает свою жизнь. Она типичная одесситка, не верится даже, что такие остались. Работала в порту, потом вместе с мужем стала ухаживать за могилками на третьем еврейском кладбище.
Первое время только смотрели, нам присылали деньги.
На третьем еврейском,
да? На еврейском. Нам присылали деньги, мы относили тем людям, которые работали, и нам за это присылали большую посылку. С этой посылки мы были одеты. Если было все хорошо, мы не нуждались там, чтоб, не дай бог, там на креп, нет. Но по-хозяйски это мансы никакие у нас не проходили в семье. Порядочность и честность – это первое было. Человек должен иметь слово. Даже если у него нет денег, сказала моя мама так покойная. Мы первое время смотрели, а потом, когда он сильно заболел и перешел на пенсию, тогда было 50 рублей. 50, это я точно помню. Так я пошла, я позвонила Мишка Япончика, племяннице, Еба ее тоже зовут. У моей мамы был брат Яша, кого немцы убили, а у него была жена Соня. А у Сони была родная сестра, это Евина мама, и Мишка японца, родного брата, жена. Меньшего, Исака, жена. И я позвоню, говорю, Ева, у меня такое дело, ее муж на там покойный. Сказал, так, ты поступай, как тебе, ни о ком не думай. И мы пошли убирать памятники. Конечно, оно было больше, но мы тогда не понимали, что $20 смотреть полгода 5 памятников, это ничего. Понимаешь, потом со временем я рот открыла. Уже ж было неудобно, что это как родственники. А когда она уже дала мне своих подруг, очень богатых, то я открыла немножко рот. Тогда, ну, конечно, конечно. Мы уже дошли до того, что нам платили последние 2 года по 100 ойра в год. Угу. Мы уже до этого дошли. Вот сколько директором целуюсь я с еврейского кладбища. Угу. Значит, я прихожу убирать, он говорит, я вас умоляю, быстро, не задерживаться, сильно жарко. Через полчаса наступает жара. Летом утром я иду. Не волнуйтесь, там никого нет. Но я не боялась на кладбище. На еврейском нет, на другом да.
Единственная чистокровная еврейка в семье, Ева привезла в Германию мужа, сына, невестку и внука.
В 68-м родился сын наш, единственный, да, у которого будет 40 лет, чтобы он был здоров. Он нехороший по отношению к нам.
Нехороший?
Нет, но ага. Для общества на высшем уровне.
А почему к вам нехороший?
Ну, нехороший. Он такую жену взял, это жена, он ее слушает, вот. Но сам по себе для общества супер воспитанный. Мы приехали вместе, на 2 октября он туда отвалил. Ага. Ну, вот я его родила. Отвалил. Значит, я его родила, мне было вышла замуж 24, это мой второй муж. И 25 я его родила. 30 лет тому назад мамина двоюродная сестра прислала вызов мне, сыну и мужу из Филадельфии. Сейчас. Филадельфия. Мы до этого купили за 4,5 дачу Куендорова, такое у нас есть. И мы купили такую дачу. Мы были очень бедные. И когда мы заимели вот, это было для нас большое счастье. Муж мой, у меня муж русский, копался. Он такое делал. Все соседи бежали к нам. То ли дай росточек, то ли дай это, то ли дай то. А я нахожусь там с ребенком и с ним на даче. И проходит чуть-чуть времени, и моя сестра Фрида говорит, Ева, ты знаешь, тетя Ида тебе прислала, значит, вызов в Америку, но папа его отнес Иванову. Это что было? Как раньше?
Как говорили?
Да. И говорит, не езжай пару дней домой, сильно свирепый. Но много лет прошло, и моя сестра сказала, Ева, он никуда ничего не относил, он взял просто и разорвал. Это было это. Теперь папа умирает, сестра мне говорит, давай поедем в Израиль, я буду там лечиться, все. Ну, уже сын был наш женатый, моя невестка украинка с Днепродзержинска. И я позвонила, они украинцы, они сказали, Ева, мы ее в Израиль не отдадим. Я сказала, Фрида, кажется, я поеду без Коли. 18 лет назад. Я говорю, Фрида, давай поедем в Германию. Она говорит, нет, в Германию не надо ехать, не надо. Я говорю, Фрида, давай поедем. Что мы теряем? Давай поедем, а потом я ведь что, вернемся обратно. Нет, ехать не надо. И получилось, когда мой русский муж 10 лет назад встал и сказал, мы должны уехать. Я говорю, то, чего, друг, уже прошла Америка, Израиль, чего мы уедем? Ну, кушать есть, ну, не так сильно, я имею в виду, спасибо Богу за это. Он говорит, мы должны уехать.
Сколько вы уже здесь?
2 года.
Ну, вы уже нашли город, да, куда вы приезжаете?
Ну, сегодня нашли, завтра не нашли. У евреев есть такая пословица, «Дерлейм мы дав без морн», дожить надо до завтра.
Ну, что вам нравится больше, Одесса или Германия?
Понимаешь, давай будем рассматривать Одессу как жизнь, как детство, как молодость, даже как старость. Но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мы не приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык. Я немножко понимаю, идиш, я понимаю, что говорят, но я не могу говорить. И я очень много теряю. Я не должна была это получить сейчас. Очень мало уже времени жить.
Нет, она говорит о том, что годы уходят, сейчас жизнь хорошая, а молодость...
Понимаешь, если бы 17 лет назад, оно бы было бы люкс. Как-то оно и не надо, может быть. А вместе с тем, а что ж мы поедем, вернемся? Мы станем опять на учет, мы пропишемся, мы будем получать эту пенсию. Хорошо, мы уехали $170, мы получали на двоих. Нам хорошо, мы получаем $570, и нам хорошо. Надо сказать честно, Лена, надо сказать честно, мы не нуждались как кто-то, мы же получали доллары за памятники. И я ходила одета красивее всех, что меня обокрали, 6 баулов. Дома моя сестра вышла, а мы ушли, и нас обокрали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Левитина и Евгения Трефилова «Евреи на немецкой кухне».
Владимир Александрович Гофлин тоже не первый эмигрант в роду. До революции его дед Лазарь переехал с семейством в Берлин. Но отца Владимира Александровича в середине 20-х завербовали большевики. Он вернулся и работал в личной разведке Сталина. Когда началась борьба с космополитизмом, его уволили. Он уходил на весь день и продавал книги из своей библиотеки. А для жены делал вид, что по-прежнему работает. Володя Гофлин тогда был курсантом военно-морского училища.
Что такое училище? Как монастырь. Было несколько случаев в городе. Я вечером около Казанского собора. Трамвая стоит подполковник с голубыми этими самыми просветами. На его плечо опирается пьяный, заросший такой мордой мужик и произносит речь, смысл которой «Бей жидов, спасай Россию». 52-й год. Я пришел к определенным выводам. С этими выводами я обратился к начальнику политотдела училища. Он меня выслушал, сказал: «Напиши то, что ты мне здесь говорил». Я взял и написал, и отдал ему. 13 декабря у меня должна была быть защита. 11 декабря меня арестовали, потому что в ГБ пришло письмо от тетки, девушки, с которой собирался жениться на ней. А потом, когда выяснилось, что она не хочет ехать со мной на Дальний Восток, я попросился туда, на Тихоокеанский флот. Мы расстались, а тетушка обиделась за свою племянницу и написала, в том числе там была фраза, я это письмо видел своими глазами, что я собираюсь угнать подводную лодку, значит, американцы. Они обратились в училище, вот, что у вас за такой есть курсант? Куда ему деваться? Вот он показал письмо. А там в письме черным по белому я написал, в связи с тем, что Сталин не вечен, идет борьба за руководство. Для того, чтобы народ не растерялся, используют старую схему, во всем виноваты евреи. Трибунал был. Военный трибунал. Трое их было. Они смотрели кто куда. Вот в разные углы комнат, на потолок. На меня никто не смотрел. Я никак не мог понять, почему они на меня не смотрят. И в январе осудили на 10 лет по статье 58, пункт 10. Контрреволюционная пропаганда и агитация. Значит, я был в крестах. Это анекдот тоже. Утром на оправку из камеры выводят на оправку. Нас двое было в камере. И каждого в свой гальюн, чтобы не общались. В камере общаемся, а здесь отдельно. Сел я, снял штаны, сел, поднял глаза. Над дверью, говном, извините за выражение, написано «Сталин сдох». Когда немножко пришел в себя, выхожу, этот мой напарник ничего не видел, а у меня, значит, это перед глазами. Потом я залез к нему на плечи, там окошко снаружи закрыто козырьком. Но если залезть на самый верх, там такое вот расстояние, виден другой берег Невы. Я смотрю, там все дома траурные флаги. К обеду кресты загудели, гул пошел. Бьют ложками, там этими мисками по дверям, значит, орут. А отец умер в 65-м.
И у вас с отцом были сложные отношения, да, после лагеря?
Сложные. Он не пытался оправдываться, потому что я считал, что он работал в этом, как я, в ЧК, в ГПУ, НКВД, КГБ, хрен знает, где он там работал. В общем, после тюрьмы мне эти вещи, ничего кроме омерзения. Значит, если тебя интересует там близость, то никакой близости не было. Для меня все они были ГБ. А это ГБ, это вот ты, может быть, читал про гестапо, так это хуже гестапо. И это до сих пор. ГБшники способны на все, что угодно. Это надо иметь в виду.
А есть антисемитизм в Германии сейчас, как вы думаете?
Есть. Я и не ожидал, что будет тут бегать вокруг нас с букетами цветов, приветствовать там и так далее. Короче говоря, ничего особенного сейчас не вижу. Я вижу, что немцы в основном не очень культурные, не высокообразованные люди. Все чиновники, все чиновничество. Наш вот. Я чувствую, что этот вот Энгель Бусениус, который мое дело в частности ведет, что он скотина. Такое у меня внутреннее ощущение. Но никаких фактов нет. То, что он каждое письмо затягивает ответ почти на месяц, это еще не доказательство его антисемитской сущности. Хотя он сволочь.
Евреи пугают друг друга, что в Хайме нельзя жить постоянно. Рано или поздно попросят. Все лихорадочно ищут квартиры. Папа моей жены приходит в кафе, покупает кофе за 1 евро и ищет в интернете объявление об аренде.
Пишу вот, от 60 метров. Тут ограничений не даю. Цена 350, тоже не дает ограничения. И смотрю дальше, что получается. Вот они выбирают, смотри. Вот квартира в этом. 760, 700.
Ну, так это... А почему ты не пишешь верхние ограничения?
Ну, верхние ограничения тогда будет совсем мало, и ничего не будет. Квартиру я уже писал туда.
Пап, напиши, и здесь верхние ограничения.
Ну, в Карасрую 440. Ну, 475 могут пройти. Вот это вот 475, 490, 500. Но по этим адресам, то есть по этим телефонам звониться невозможно.
Понятно.
Вот 4 квартиры такие. Ну, я могу вот вам показать, посмотреть. Фотографию можно посмотреть. Так, ну вот давай, вот этот план квартиры. Ну, нормально это все.
Надо немножечко торговаться. А вот как узнать социальщиков? Они
а вот надо с ними говорить, лоджия, видишь? Я звонил, и они, значит, то есть не я звонил. Звонить сюда невозможно. Значит, мне надо, чтобы дозванивался кто-то. Я, значит, связался с синагогой. В синагоге есть такой парень, но он сейчас на неделю уехал. А то есть будет сцена, когда я увижу его в Баден-Баден, когда будет матч Фрайбург против этого, а он будет играть за команду против Павла.
Да?
Тогда после этого он, наверное, обидится.
Почему?
Посмотрим. Так, они хорошо готовят.
Хорошо,
ты же в больнице, когда я лежал, там что делают? На завтрак давали только бутерброды там какие-то. Угу. Я попросил кашу. Выяснилось, что готовить они умеют только две каши. Рисовую и манную. Ну, каша обязательно для усы на молоке и сладкие. Вот я этого добивался, чтобы и на молоке не было сладкие. Это целая наука, оказывается.
Победили?
Ну, они, значит, договорились, что они делают рисовую, но от молока я не мог отказаться.
На прогулке Леонид Аврамович упомянул, что при фашистах в здешних местах было убито 30 тысяч евреев. Странность собственной ситуации волнует новых жителей Германии. Говорят Ева, Нина Булатовна и ее сын Даниил.
Я боялась, что я услышу речь и потеряю сознание. Да. Но на меня все произвело совершенно другое впечатление. Во-первых, я не боюсь выйти на улицу. Я не боюсь сидеть в цуге, в бусе. Не-не-не, ничего. Я не боюсь, я хожу даже легче мне, чем ходить по Одессе. По Одессе ходить
они
страшно. Такие,
они вот искупают, и законы искупают.
Да не искупают, ничего.
Искупают, нет. Ну нет, ну за открытое здесь ведь, это сразу уголовное.
Мам, ты слышишь, что они разговаривают за открытой антисемитизмом? Мам, ты не говоришь, о чем они разговаривают? Если ты что-то дело говоришь, нет, ты что, ну, евреи говорят?
Ну.
Говорят.
Ну, говорят.
Спрашивают, что, евреи, да? Ты убестил ли вас,
Миша?
Типа, ты еврей, что ты сделал? Не смотря, кому это говорят. Я сказал, что наполовину евреи. Мне никто не говорит. Потому что, если вы меня скажете, вы в окно пойдете сразу.
И что могу сказать? Даже в Одессе я могла войти в переполненный там автобус. Если там, например, срочно надо было. Или трамвай. Я захожу. Мне сидеть отпетые бандиты. Я же вижу насквозь человека. Я могу сказать, даже что он думает. Встанет? И сделает вот так. Вот мой муж сидит. Я не могу
Одессе
сказать.
Чиновники все. Они здесь тут хорошо, да? Нет,
в Одессе? Про Одессу я говорить не буду.
Здесь чиновники.
В Одессе сидят. Плохо. Даже сейчас, Готенью, спасибо тебе за все. Это уже не так, как было тогда после войны. И мама, и все невестки вернулись. 6 братьев погибли у нее. И мама, и все невестки вернулись и все спали на полу. В одной комнате. Пока бабушка не уня, они нашли квартиру, ушли, все было прекрасно. Но у папы было очень много детей в семье, у мамы моей тоже 6 братьев и 3 сестры. Пострадали во время войны, значит, всех братьев расстреляли, маминых племянников. Она сказала, что немцы стреляли. Она сказала, что немцы расстреляли всех. И у меня еще дома было письмо Арончика, маминого родного брата, как он писал по-еврейски, мама не Таня, мама Таня по-русски, а по-еврейски тубалы. И он кричал тубалы. У нас было это все, я не знаю, куда это делось. Его фотографии, тубалы, вот мы с врагами, мол, это, да, и мы победим. Значит, что хочу тебе сказать. Все награды, все медали, вот такой вот мешок, я все отнесла в еврейское, открылся еврейский музей. Полный атас. Видно, купили квартиру и сделали. Потрясающе. Когда я вошла в этот музей, я не знаю, что я почувствовала. Я бы хотела там остаться. Там были как живые люди стояли. Вот эти еврейские, знаешь, Нина, такие манцы у них на голове, что-то, этот наряд, все, хотя меня это не интересует. Но это мне было так приятно. Я забыла, как я зовут, и говорю, Бог даст, я приеду, я вам помогу. Это ты им все пишешь? Но я очень хорошо сказала про Германию, видишь? Вот я не знала. Нина, видишь? Я хорошо сказала про Германию.
А я прекрасно.
Я прекрасно сказала, да. Что и очень жалко, что я не учила язык. Очень жалею, очень. Я сделала большую ошибку. Мне надо было пойти в Одессе на курсы. Мне надо было немножко изучить, чтобы я могла общаться с врачами. Ну вот, с этими
детьми. Но вы это как будете есть, да, все равно. Вы же как бы хотите возвращаться.
Жить надо. Да жить надо.
Но это возможно, по идее, да? По
закону. 4 месяца и неделя.
Вы имеете право пройти в Одессе?
Нет, где я хочу. Отсутствовать тут 4 месяца и неделя.
Странный срок, почему-то.
А это мне сказал доверенный человек оттуда.
Ева Авербух о своем еврействе.
Я считаю, что нужно делать только хорошее. Веру нельзя менять. Значит, какой ты есть, такой ты и есть. А вот эти мансы покрестились, это я не люблю. Несмотря на то, что у меня русский муж, он крещеный, но он пришел ко мне крещеным. Вот такой должен быть человек. Вот я еврейка. Хотели покрестить миллионера города. Это было лет 20 тому назад. Мне сказали, что она русская, он был еврей, но он был намного старше. И она его спасла во время войны. Она сказала, я в тебе вижу все, я хочу тебя покрестить. Что ты хочешь? Ну, это сказать богатое, не то сказать. Я говорю, все, что я хочу, у меня есть, мне ничего не надо. А она говорит, ну, я тебе дам. Я говорю, Лида, если вы хотите мне дать кольцо или что-то, мне не надо, мне носи то, что я имею. Спасибо Богу за это. Вот то, что ты Бога вспоминаешь, это стоит все. И вот так все нации. Значит, я дружу с чеченами, меня чечены ждут в Одессе, армяне, грузины, я со всеми.
И у них мало осталось в Одессе.
А ты знаешь, мы думали, что мало. А вот когда иду в еврейское общество, ну, к себе в Одессу, там много. И еще думаешь, еще Индовдервельт, еще евреи есть на свете.
Раз в неделю в городе работает так называемый социальный магазин, где все в 5-6 раз дешевле. Только продуктов на всех не хватает, и социальщики бросают жребий. Кладут страховые карточки в банку, а продавщица на крыльце на удачу вытаскивает их и оглашает имена счастливцев.
Вы слушали передачу Михаила Левитина и Евгения Трифилова «Евреи на немецкой кухне». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.